Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Борисом продолжаем цикл о русско-японской войне и поговорим о событиях с сентября 1904 по январь 1905, то есть до Мукдена. Не включая, Мукден будет на следующей части. Остановились мы на том, что наша армия проиграла битву под Ляуяном, причем проиграла непонятно чего, и японцы провели первый довольно неудачный штурм порта Артура. И вот сентябрь 1904-го. Что мы имеем? Русская армия уже довольно далеко от крепости и не имеет особых перспектив ее деблокировать. Японцы соединили свои войска, стоят на реке Шахе. Также японцы после неудачного штурма порта Артура начали его планомерную осаду с подтягиванием артиллерии, с выкуриванием наших войск из их фортов. И, собственно, что обе армии, на ваш взгляд, Борис, планируют делать дальше?
Ну, для начала все-таки хотел как? Оступить в какой момент? По плану войны, который был довоенный еще у Российской империи, то есть русский военный план, предусматривалось, что первая Тихоокеанская эскадра будет вести боевые действия против японцев, а на помощь ей выдвинется вторая эскадра, сформированная из Балтийского флота. И, получив превосходство на море, японцев выкидывают с континента и, значит, переносят действия на японские острова. То есть план красивый, стройный и так далее. Так вот, война идет уже несколько месяцев, да? И вот примерно в то же время, когда происходит уже второй штурм порта Артура, то есть уже, мягко говоря, у нас был неудачный выход первой Тихоокеанской эскадры на прорыв в Владивосток, наконец-то выходит вторая Тихоокеанская эскадра. О самом походе мы расскажем, думаю, в следующей части, где будет про Цусиму и Мукден. А в этой части я только упомяну как, что отряд Верениуса, который был в Красном море, то есть броненосец Сляйба, крейсер Аврора и другие корабли, был отозван для усиления второй Тихоокеанской эскадры для включения в состав, вместо того, чтобы прорваться в порт Артур. И вот у нас спустя чуть ли не полгода после начала боевых действий, наконец-таки начинается шевеление с выполнением плана. А ведь нужно еще дойти.
Справедливо. Но есть маленькое но, что я не знаю, могли ли они выйти раньше, потому что броненосцы Бородино, которые составляли основу эскадры, они же только-только строились и буквально вот с колес вводили в эту эскадру. Если бы она, например, вышла в мае 1904-го, то что бы отправились? ИСО Великий и все.
Так дело как раз в том и состоит, что это показывает уровень планирования. То есть вот есть планы, когда доходит время до их реализации, реализовывать их нечем. Так вот, то есть вот
ну, такая заметная картина. Когда ее 1 октября отправили?
Ну да, собственно говоря, так что, ну я говорю, это уже, собственно, после второго штурма порта Артура, но до сражения на реке Шахе. Так вот, но что у нас дальше происходит с остальными силами? Ну, во-первых, мы уже рассматривали в прошлый раз, когда анализировали действия русского флота, оценили их как крайне вялые и пассивные, да? То есть большая активность, когда никто не выходит дальше, чем на 90 миль от главной базы, да? Ну и немногочисленные выходы Владивостокского отряда крейсеров, которые тоже обычно всей толпой и довольно ограниченные по времени. И вот здесь у нас произошли бои в Корейском проливе и в Желтом море. После этих боев у нас остается еще 5 броненосцев, 3 броненосных крейсера, 2 бронепалубных крейсера, больше 2 десятков эсминцев. То есть, в принципе, силы, которыми, ну, по идее, все-таки надо как-то считаться, да?
Конечно.
Но после боя в Желтом море и в Корейском проливе, это вот как, в русский флот на Тихом океане, вот в Тихоокеанскую эскадру, можно было тыкать палкой, чтобы хотя бы проверить, типа, не мертвая ли она. Ни Владивостокский отряд, ни порт-артурские эскадры после этого боевых выходов не делали вообще.
Но Владивостокский мы можем оправдать.
Порт-артурские эскадры даже не выходила за пределы акватории внутренней.
Да, Владивостокский мы можем оправдать, а вот порт-артурскую эскадру было принято целенаправленное.
Не можем оправдать. Я категорически с этим не согласен. У нас оставалось 2 крупных броненосных крейсера океанских, правильно? Которым ничего, в принципе, принципиально не мешало выполнять свою задачу, действовать на японских коммуникациях. Но выходов на японские коммуникации ни на внутренние, в Японском море и в Корейском проливе не было больше ни одного за всю войну.
Может, дело в повреждениях, что
их потом отремонтировали корабли. Более того, выйдя на переговоры с сухопутным командованием залив Пассет, теперь нагружен на крейсере «Гермобой», Ессен умудрился и его на камни посадить. Но переговоры можно было, мягко говоря, сухопутным путем доехать. Или сходить на каком-нибудь достаточно мелком корабле. Но основной крейсер эскадры вот так вот угробить это было, конечно, здорово, вместо того, чтобы отправить его на коммуникации. То есть эскадра перестала действовать вообще. Корабли есть, силы еще вроде бы вполне приличные, действий нету тупо никаких. То есть более пассивный флот которая имеет реально какие-то боевые корабли, найти, думаю, в мировой истории больше невозможно.
Ну и правильно понимаю, что началось разоружение кораблей для сухопутного.
Порт-Артуре, да. При этом моряки и офицеры, они сами по себе на сухопутном фронте мужественно сражались. То есть проблема была не в них. Проблема была в том, что перед флотом больше вообще никаких задач уже не ставилось.
Что максимально странно, потому что у вас есть боеспособные эскадры, и хоть что-то попытаться сделать можно, но...
Ну, а здесь на коммуникации, любая военная теория просто обязывает, правильно?
Конечно. И вот говоря о флоте, давайте мы тогда сместимся в сухопутную армию. То же самое хочу обратить внимание наших зрителей, что вот здесь мы подгрузим карту, и видно, что фронт там короткий, километров 100, а слева и справа открытые фланги. У русской армии крупнейшая в мире и, как говорят, сильнейшая в мире кавалерия. Где она? Почему она не действует из Владивостока, вот правее основного театра военных действий на реке Шахе? Почему она не действует слева в Маньчжурии? То есть нет никаких конных рейдов, никаких операций. Там просто поле, в котором, ну, японцев явно недостаточно сил,
чтобы туда идти. Конная операция у нас будет, мы ее даже рассмотрим.
Одна будет.
Просто получается какая картина, что вроде бы у нас есть мужественные командиры в том же самом флоте. То есть представить, что Скридлов, который на шутке атаковал броненосец на этом, на минном катере среди бела дня, турецкий, и вот адмирал Скридлов, который находится во Владивостоке, что это один и тот же человек. Более того, у нас остальные тоже командующие, они, в общем-то, как бы личной трусостью не отличались. То есть Куропаткин лично водил войска в атаку штыковую.
Да.
Стесель, который главным был в обороне Порт-Артура официально, он получил награды за то, что участвовал, опять же, в штурме Тяньцзиня, то есть когда это вот было подавление боксерского восстания, и там получил ранение и контузию. То есть это люди, которые вроде бы нормальные военные, они грамотные, подготовленные. Но сама система продвижения делает так, что либо такой военный человек должен измениться, превратившись в существо с гибким позвоночником для околопридворных игр, либо он должен уйти в отставку, либо оказывается где-то вообще на задворках империи, типа того в Петропавловске, Камчатском или еще где-нибудь.
Это называется отрицательная сегрегация в армии.
Да.
Популярная.
То есть это проблема, так сказать, российской армии. Потому что дальше вот мы как переходим? Дальше у нас идет, например, второй штурм Порт-Артура. Во время второго штурма Порт-Артура японцы взяли подступы к горе Высокой, на саму гору Высокую взять не смогли. Они взяли водопроводы Кумернинские редуты. Ну, кстати, это вот как раз грамотность организации обороны. Основной источник воды в Порт-Артуре находился за пределами основной линии обороны. То есть это так, мудрость великая была. Но сам второй штурм для японцев закончился в целом, в общем-то, безуспешно. То есть они понесли большие потери, заметно большие. То есть они потеряли 6 тысяч человек убитыми и ранеными, гарнизон потерял 1500 человек. Как и первый штурм, второй штурм проходил в условиях численного превосходства защитников над японцами и в условиях огневого превосходства. То есть артиллерия Порт-Артура была мощнее артиллерии. При этом русские войска решительно контратаковали на коротке, выбивали японские силы. И вот здесь как раз со второго штурма можно уже отметить какую вещь, что японцы за всю осаду Порт-Артура не проявили того, что можно назвать военным искусством. То есть они действовали по шаблонам. То есть вроде бы достаточно грамотно, но совершенно шаблонно. Действия их были глубоко предсказуемы. То есть они выполняли как бы все инструкции и так далее. Но при штурмах, например, они выделяли для штурмов недостаточные силы. То есть не было именно достаточно сосредоточения сил на момент места главных ударов. Поэтому, когда японцы даже захватывали русские укрепления, их чаще всего оттуда выбивали штыковыми контратаками силы гарнизона. То есть не было сил, чтобы нормально закрепиться на захваченной позиции. Был выработан, например, как у нас старались оценить, как можно бороться с инженерной атакой крепости. То есть как японцы после первого штурма ускоренного, они приступили к постепенной осаде крепости и начали продвигать свои позиции для штурмов вплотную к укреплениям с помощью САП и параллелей. САПы – это зигзагообразные окопы, которых невозможно поставить по этому продольным огнем. Часто даже использовались скрытые САПы. То есть они как строятся? Вот берется траншея, которая называется параллелью. Она идет параллельно укреплениям осажденных. И от нее начинают рыть прямо, не поднимаясь на поверхность, рыть САПу. То есть постоянно сменяется там парочка-тройка саперов, которые копают эту САПу. То есть они находятся вне зоны обстрела. Японцы любили использовать даже крытые сапы, то есть которые потом перекрывались чем-нибудь деревянным, что закрывалось дерном. Иногда использовали, использовали открытые сапы. Так вот, бороться с сапами можно было. То есть в крепости провели анализ, так сказать, способов борьбы. Оказалось, что самый эффективный способ – это обстреливать ведущих вот эти вот работы инженерных саперов и обстреливать сапы тяжелой артиллерией обороняющихся. Но такую практику практически не использовали. Почему? Снаряды берегли для отражения штурмов. То есть использовали обстрел ведущих осадные работы японцев крайне эпизодически. То есть, чтобы не было большого расхода боеприпасов. Поэтому японцы к укреплениям приближались. Но дальше добиться успеха они не могли. Разрушить укрепления у них в это время не получалось. То есть, во время первого штурма у них ничего мощнее 6-дюймового калибра не было под Порт-Артуром. И поэтому укрепления, долговременные укрепления Порт-Артура, они разрушать такой артиллерии не могли. Огневой мощи не хватало. То есть, вообще, сама тема обороны Порт-Артура отмечает как постоянную трагедию японской армии.
Ну и потери они в сумме понесли там достаточно большие, каждый штурм.
А про потери мы поговорим, когда закончим по оборону вообще Порт-Артура. Так вот, и вот тогда, у нас, короче, отражают второй штурм, а дальше...
Это начало сентября.
Да.
Я просто, чтобы хронологию.
И в октябре уже происходит попытка как раз первая перейти попытка русской армии перейти в наступление. То есть наступление на реке Шахэ.
Вот, это первый за всю войну случай, когда русская главная армия получила приказ наступать, в принципе. Правильно?
Да. И при этом почему она получила такой приказ? Если под Ляояном Куропаткин переоценивал японские силы, а Яма недооценивал русские силы, то под Шахэ было строго наоборот. Аяма переоценивал русские силы, а Куропаткин недооценивал силы японцев. Но русская армия имела превосходство, то есть у нас было 210 тысяч человек при 760 орудиях. У японцев было 170 тысяч человек при 650 орудиях. То есть у нас больше орудий на 110, и у нас больше на 40 тысяч личного состава.
Ну, близкие, тем не менее, цифры.
Довольно близкие, но у нас было превосходство, но наши считали, что на этот раз у нас превосходство больше, чем было на самом деле. И японцы считали, что у нас превосходство больше, чем было на самом деле. Но как звучал приказ на самом деле? То есть какая ставилась задача? Вот, допустим, вот Аяма, он пытался под Ляояном пытался разгромить русскую армию. То есть отрезать, окружить, правильно? Сил не хватило. Наступление, так сказать, закончилось, в общем-то, безуспешно, но всегда ставилась задача нанести поражение противостоящим русским войскам. Наступление на реке Шахэ, оно, во-первых, велось очень занятно в том плане, что основной удар у нас наносился на самом неудобном направлении, то есть там, где горы. То есть это левый фланг русской армии, правый фланг японской армии. То есть там невозможно было развернуть большие силы, невозможно было обеспечить высокий темп продвижения. Собственно, получилось так, что у нас главный удар наносится не главными силами армии.
Да, там про Шахэ есть какая-то версия, что для наступления Россия-то использовала очень небольшую часть своих войск.
Так вот, и задача получилась крайне интересная. То есть задачу Куропаткин поставил, как оттеснить японцев за реку Тэдзюхэ. То есть мы должны были не разгромить японцев, а вытеснить их за ближайшую крупную водную преграду.
То есть даже задача отбить Ляоян там не ставилась?
Да, Ляоян находился на другом берегу реки. Задача была оттеснить на другой берег реки. И вот у нас начинается наступление. Наступление ведется вяло. Во время наступления один день теряется на то, чтобы провести рекогносцировку. То есть остановлено было наступление и проверяли, так сказать, что достигли. При этом это наступление вот велось атакой передовых японских отрядов и оттеснение их с передовых позиций. То есть за время наступления русская армия вот на реке Шахэ, она не дошла даже до главной линии обороны японцев. Дошла, как бы сказать, фрагментарно некоторыми частями и нигде, так сказать, их толком не штурмовала. Сражение при этом было достаточно длительное по времени, то есть оно шло у нас 12 дней. И японцы во время этого сражения, сосредоточив превосходящие силы против нашего против нашего правого фланга, на своем левом фланге, это где вторая армия Оку была, перешли в контрнаступление. То есть наши еще не успели атаковать главные силы японцев на их главных позициях, как уже японцы перешли в контрнаступление. Создав угрозу нашему флангу и сумев прорвать нашу оборону вдоль железной дороги, японцы принудили Куропаткина снова к отступлению. То есть сражение оказалось кровавым, бессмысленным, без каких-либо положительных результатов. Поэтому наши потеряли убитыми и ранеными примерно 40 тысяч человек. Японцы потеряли примерно 20 тысяч человек.
Да, и мы видим очень четко, что эта война, она совершенно отражает логику, что наступающая сторона несет большие потери. Поэтому если уж вы наступаете, логично наступать, имея хотя бы какую-то цель. А эта битва в Ушахе напоминала довольно бессмысленные все-таки, атаки.
Все-таки поправлю. Дело в том, что наши там, где японцы достигали успеха, несли большие потери. То есть наступающая сторона несла большие потери, если не удавалось опрокинуть оборону противника. То есть, например, когда японцы на Ялу сражались или под Вафаньгоу, там получалось уже более-менее нормально. То есть потери были как раз-таки не в нашу пользу. То есть мы в проигранных сражениях несли большие потери. Там, где не удавалось никак сбить наши войска с позиции, как под Ляояном, потери были больше у японцев. Здесь нам не удалось сбить японцев, потери больше у нас. То есть это потери больше наступающей стороны, это потери в результате неудачного наступления.
Да, да.
Японцы в это время, так сказать, уже после Шахе проводят фактически это наложилось друг на друга. Прямо перед Шахе произошел третий штурм Порт-Артура.
Это начало октября уже, для зрителей,
да.
Уточняю.
И штурм, мягко говоря, тоже оказался безуспешным. Японцы уже, знаете, применили впервые тяжелые мортиры, 11-дюймовые, которые пробивали русские укрепления. Но мортир этих было немного, и полностью разрушить укрепление не получалось. И штурм японский был опять отбит с довольно большими потерями для японцев. Кстати, третий штурм Порт-Артура – это первый японский штурм, где у осадной армии ноги было численное превосходство над защитниками.
Что совершенно логично, потому что защитников больше не становится, а японцы получают укрепление. Поэтому рано или поздно это должно было случиться.
Так вот, здесь уже превосходство идет у японцев, но эффект от наступления тоже достаточно нулевой. Кстати, когда вот мы говорим о пассивности, вот допустим, Порт-Артур, защитники обороняются умело, героически, отражают японские штормы, выбивают японцев из занятых укреплений, да? Но при этом, опять же, никаких активных задач гарнизону не ставится. То есть, допустим, ни разу не было осуществлено преследование отступающего противника, который выбит с укреплений, с целью добить отходящие силы, которые деморализованы и не способны к продолжению боя. Ни разу не было попытки прорваться, допустим, для того, что, к японским осадным батареям, чтобы уничтожить их. А после отбития японских штурмов это была вполне реальная задача. То есть у японцев, по крайней мере, после первого и после второго штурма нанести удары для того, чтобы уничтожить японскую осадную артиллерию на позициях, военная история подсказывает, что это сам Бог велел. Но это не делалось. То есть шла героическая оборона того, что мы удерживаем. Если японцы что-то захватили и закрепились, то попыток отбить подобное укрепление уже больше не делалось.
Да, очень-очень пассивные действия, хотя силы
при этом, я говорю, сами солдаты сражаются смело, младший офицерский состав сражается смело, в контратаке в штыковые ходят решительно, но только на свежезахваченные укрепления. Дальше инициатива не распространяется.
И мы видим, что получается каждый месяц, по сути, были штурмы. Первый штурм – это август, 2 сентябрь, 3 октябрь. И в ноябре грянул последний штурм.
Да. Мы сейчас, собственно, к нему и перейдем. В ноябре был как раз-таки четвертый штурм. Во время этого четвертого штурма, опять же, прорвать оборону Порт-Артура не удалось, но удалось взять гору Высокую. Чем критично было взятие этой горы? Дело в том, что, почему японцы постоянно пытались ее взять, она находилась за периметром основной оборонительной линии Порт-Артура. Это вот тоже, так сказать, как спланировали крепость гениально. Дело в том, что часть акватории внутренней просматривались с гор Сягушани до Гушань, которые были захвачены еще перед первым штурмом.
А с высокой все, да, было видно?
А с высокой вся остальная акватория просматривалась. То есть взятие горы Высокой подписало приговор русской эскадре. То есть она была уничтожена огнем осадной артиллерии. При этом, опять же, что интересно, попытки прорваться, допустим, навстречу второй Тихоокеанской эскадре через нейтральные порты тоже сделано не было. То есть вполне исправные корабли были затоплены. К выходу пытались подготовить только один корабль, это броненосец «Севастополь». Но его, когда перевели с внутренней акватории, чтобы осадная артиллерия его не уничтожила, бухту Белого Волка, его там уничтожили, утопили японскими носцами многочисленными атаками.
Да, и вот, собственно, Севастополь был единственным кораблем, который что-то сделал под конец, да, то есть он
попытался, даже тоже не сделал, но он хотя бы попытался.
А уничтожение эскадры, насколько я помню, оно примерно совпадает как раз вот с четвертым штурмом, то есть он происходил в начале ноября, где-то 13 числа, и где-то числа с 15 ноября начинают
постреливать. Как взяли гору Высокую, эскадра была обречена. Ее, собственно говоря, японцы просто как в терьере стреляли. Совершенно безнаказанно и безответно. То есть вот у нас идет такая славная оборона Порт-Артура. Основные верки крепости еще держатся. Потом они были сданы после гибели Кондратенко. То есть у нас случайным, либо не случайным японским снарядом, вот один из 11-дюймовых мортир, был накрыт генерал Кондратенко и начальник его штаба. То есть они погибли. После этого начальником обороны вместо Кондратенко был поставлен ФОК, который стал сокращать на основных укреплениях гарнизоны. И постепенно эти укрепления захватывались японцами. То есть это падение форта номер 2, падение форта номер 3, падение укрепления номер 3.
Но при этом есть такое мнение, что после вот этого четвертого штурма, после 22 ноября, когда он кончился, японцы не собирались штурмовать дальше, потому что они просто, извините, задолбались.
Они наконец-таки дошли вот своим разумом, глубоким, военным, гениальным, до того, что штурмовать на самом деле крепость, вот именно штурмы устраивать, вообще не нужно, нужно постепенно брать укрепления. То есть они перешли к просто постепенному захвату укреплений. То, с чего нужно было начинать. Но это как раз-таки то, что японцы, они тоже, мягко говоря, воевали не гениально. Они тоже постоянно косячили, постоянно допускали ошибки. Просто эти ошибки им постоянно сходили с рук. Так вот, но вот у нас идет оборона крепости, собирается военный совет там, высказывается вроде предложение обороны, но как-то вяло, достаточно нерешительно. И в результате у нас генерал Стесель, опираясь, так сказать, на начальника штаба Рейса, на начальника обороны ФОКа, осуществляет сдачу крепости. Вот здесь как раз хочу зачитать очень занятный документик. Это приказ по войскам Квантунского укрепленного района 20 декабря 1104 года. Приказ номер 984.
Чего? Как раз в день сдачи.
Ну, это и есть сдача. Это приказ о сдаче есть. Начинается он словами. Герои и защитники Порт-Артура. 26 января сего года Артур впервые был потрясен выстрелами неприятеля. Это миноносцы атаковали нашу эскадру, стоявшую на рейде. С тех пор прошло 11 месяцев с началом бомбардировки крепости с моря, затем начиная... Короче, здесь идет как бы перечисление краткое. Стеселем, это приказ Стеселя. Перечисление моментов, связанных с обороной. То есть, прям по порядку. То есть, сам приказ, он довольно большой. То есть, он примерно на 2 страницы получается. Иностранцы уже в сентябре диву давались, как мы держимся, не получая ничего извне. Да, действительно, это беспримерное дело. То есть он постоянно хвалит защитников. Он рассказывает о героизме и так далее, да?
Ну, а почему бы и нет?
Так вот, и дальше вот начинается. Все наши госпитали и больницы ныне расстреляны. Суда эскадры через 3-4 дня после занятия высокой тоже расстреляны. Бетоны на фортах и орудиях подбиты. Снаряды почти иссякли или уничтожены. Кроме того, еще цинга. Враг это тоже неумолимый и беспощадный. При всем том, если ваша храбрость, мужество и терпение не имеют границ, то всему есть пределы, есть пределы и сопротивление. Дальше здесь опять идет перечисление действий, штурмы и так далее. Так. Пользуясь превосходством огня на самых близких расстояниях, артиллерия наносила нам всегда огромный вред. Наконец, все израсходовали, и главное, защитников. Из 40 тысяч гарнизона на 27-верстной обороне осталось менее 9 тысяч, и то полубольных. При таких обстоятельствах и после взятия противником главнейшего форта номер 3, укрепления номер 3, всей китайской стены Куропаткинской линии, батареи Литеры Б, то есть почти всего Восточного фронта, продолжать оборону значило бы подвергать ежедневному бесполезному убийству войска наши, сохранение коих есть долг всякого начальника. Вот это вот, кстати, вот постоянно, когда что-нибудь накосячили, вот это вот во всех войнах, любят рассказывать о долге всякого начальника беречь личный состав, который почему-то до этого не берегли, да? Я с полным прискорбием в душе, но с полным убеждением, что исполняю священный долг, решился прекратить борьбу и установить наивыгоднейшие условия очистить крепость, которая теперь уже с потоплением судов эскадры не имеет важного значения убежища флота, так как флота нет. Второе важное значение – оттянуть силы неприятеля от главной армии. Мы выполнили это. Более 100 тысяч армий разбилось о нашей груди. Я с сокрушением сердца, но с полнейшим убеждением, что исполняю долг перед Отечеством и царем Отечеством, решил очистить крепость. Славные герои, тяжело после 11-месячной обороны оставить крепость, но я решил это сделать, убедившись, что дальнейшее сопротивление дает только бесполезные потери воинов. Нормальные, красивые слова, да?
Да, вот давайте их поанализируем, как мы любим. Во-первых, сразу, главная армия воспользовалась ли, вопрос риторический, конечно, воспользовалась ли тем, что Порт-Артур действительно оттянул на себя очень немало японцев?
Нет, главная армия не воспользовалась, но дело в том, что Порт-Артур мог продолжать оттягивать силы. То есть, какие есть моменты? Теперь, то, что касается сдачи Порт-Артура, с точки зрения вот уже... Кстати, последний этап обороны Порт-Артура был, это бой за Орлиное гнездо. После него... Японцы фактически наконец-таки преодолели верки крепости внешние, но китайская стенка, японцы к ней даже не приблизились еще. И вот здесь будет 2 января 1935 года Порт-Артур пал. Крепость была сдана неприятелю преждевременно. Еще были боеспособные части, были вполне исправны 610 орудий, из них свыше 200 большой мощности. Имелось 207 855 снарядов. Не ощущалось нужды в хлебе и сухарях, и, наконец, были для убоя 2944 лошади. Японцам после капитуляции досталось до 50 тысяч пудов муки и много другого продовольствия. То есть, во-первых, когда Стесель рассказывает о сокращении личного состава, он, как бы сказать, помягче врет. То есть, рассказывая про 9 тысяч человек, из которых часть больные, на момент капитуляции в плен японцам сдалось 32 400 человек.
Даже если часть из них больные, то явно не 23 тысячи.
Ну, ждано было боеспособных 26 тысяч человек. Всего 32 400 человек, считая, так сказать, служащих военного ведомства и так далее, то есть, которые не являются непосредственно военными, было ждано больше 40 тысяч человек. То есть, народу было все-таки сильно больше. Это отмечается, кстати, у генерала Смирнова, который был комендантом Порт-Артура. Он вроде бы выступал против сдачи Порт-Артура, но почему-то Стесселя не арестовал и командование в свои руки не взял. Он утверждал, что на верхах находится не 9 тысяч человек, а 19 тысяч. Что гораздо ближе к истине. Состояние, собственно говоря, по раненым и больным. Раненых было на момент капитуляции 1900 человек. И больных цингой 6,5 тысяч. То есть ясно было, что крепость все равно скоро падет. То есть не хватало витаминов. Цинга распространялась. Постепенно все больше охватывая гарнизон. Но еще от 2 недель до месяца крепость продержаться могла. И она обязана была продержаться. Ну почему? Потому что силы обороны не исчерпаны, укрепления крепости еще не взяты, крепость может сражаться. Но крепость была сдана. Стесселя, кстати, когда во время суда над Стесселем, когда его приговорили сначала к смертной казни, стали всплывать неприятные моменты с истинными виновниками падения Порт-Артура.
С кем после именно? Истинными виновниками.
Ну да, которые, собственно говоря, и создали такую систему, которая была поднята Порт-Артура. Так вот, в результате Стесселя смертную казнь ему заменили на тюрьму, и даже там полного срока его не выдержали. А потом это дало очень занятный эффект во время Первой мировой войны. То есть я считаю, что именно вот эта вот позорная сдача Порт-Артура, то есть как, вот удивительная картина, героическая оборона и позорная сдача. Вот эта позорная сдача Порт-Артура, которая в значительной мере обесценила героическую оборону, она привела к сдаче Новогеоргиевска и Ковна в Первую мировую войну. Когда, допустим, Новогеоргиевск сдан практически без боя, крепость первоклассная, больше 100 тысяч человек, оснащенная всем необходимым. И вот все это было сдано, по сути, без боя. Ковна вообще без боя. Там даже комендант выехал навстречу немцам, чтобы заранее сдать крепость. Там еще 40 тысяч человек. Это Первая мировая война. Героизм в войсках, он же тоже не на голом месте формируется и не просто так поддерживается, верно? То есть, когда такие вещи сходят с рук, тогда получается полная беда. Ну и, собственно говоря, очень верно оборону Порт-Артура и главную сдачу Порт-Артура оценил Ленин. То есть, он как раз-таки указал, что это показало полное вот это вот банкротство военное царизма, и что с падением Порт-Артура поражение в русско-японской войне для Российской империи становится неизбежным.
Да, и нам еще нужно разобрать, получается, после Порт-Артура сухопутные битвы между Шахе и Мукденом. Про Порт-Артур я
добавлю... собственно, там крупная битва была одна.
Сейчас, Борис, про Порт-Артур. Я вот буквально про Порт-Артур хотел добавить тоже такой момент. Все-таки оправдать мы можем цингой? 6,5 тысяч больных цингой, вот вы зачитывали. Это серьезно. Это говорит о том, что совсем кроме муки ничего не было. Или нет?
Ну, давай рассмотрим какой момент. Стесель, он получил возможность вывести свое имущество и сам выехать из Порт-Артура, так?
Так.
А японцам были сданы боеприпасы, которые можно было уничтожить. Были сданы орудия, которые можно было вывести из строя, либо уничтожить. Ну, хотя бы поставить замки и утопить на внутреннем рейде.
А этого сделано не было.
Да, была сдана исправно артиллерия, были сданы остатки запасов продовольствия, они не были уничтожены. Были сданы остатки боеприпасов, они не были уничтожены.
Ну, вот это уже не очень хорошо.
Да, кстати, то, что у нас после гибели Кондратенко шла серьезная деморализация гарнизона, да и вообще после неудачного наступления на реке Шахе, То есть в это время уже вера гарнизона в успешность обороны полностью исчезла, и поэтому все больше людей уклонялось от несения военной службы, где-то прячась. То есть они сдались японцам в плен, но их не было на укреплениях. То есть разница между здоровыми, то есть не больными цингой, не ранеными военнослужащими и военнослужащими, которые были в распоряжении на момент капитуляции, составляла 6 тысяч человек. То есть 6 тысяч просто где-то ныкалось.
Ну что ж, тогда с Порт-Артуром предлагаю закончить.
Не, ну чуть-чуть, Сэм, еще.
Поехали,
да? Дело в том, что вот эти 6 тысяч тоже, в принципе, понять можно, потому что действительно каких-то перспектив обороны крепости они уже не видели. То есть не знали, что крепость падет. Так вот, но сдача крепости, конечно, ну, это позор. Гибель там оставшихся кораблей эскадры – это позор. То, что все это не выведено было полноценно из строя – это позор. Но флот, я говорю, он реально после боя в Желтом море он был просто мертвым. Так вот, и вот когда у нас как раз происходит сдача Порт-Артура, Куропаткин начинает чесаться по поводу того, что нужно как-то задержать переброску третьей армии против главных сил русской армии. То есть переброску с Квантунского полуострова в Маньчжурию. И вот для того, чтобы прервать коммуникации японцев...
Я чуть-чуть хотел просто простым языком объяснить. В конце декабря пал Порт-Артур. Соответственно, через месяц японцы перебросят осаждающую армию, она была численностью тысяч под 80, так, на главный фронт. Если до этого мы видим соотношение сил там 200 к 170, то прибытие 80 тысяч японцев – это большая проблема. Японцы смогут, собственно, разбить русские войска попытаться. Именно поэтому Куропаткин зачесал. Как верно заметил Борис.
До переброски третьей армии ноги превосходство русской армии над японской составляло примерно 70 тысяч человек. Дело в том, что у нас силы все равно росли быстрее, чем у японцев. Так вот, кстати, чуть не забыл важную вещь. Потери под Порт-Артуром. У нас обычно любят рассказывать, что мы нанесли противнику многократно большие потери. Что русская армия потеряла под Порт-Артуром 26 тысяч человек, а японская армия потеряла, указываются цифры, от 100 тысяч до 112 тысяч. То есть потери японцев получается в 4 раза больше примерно, в 4 с лишним раза больше, чем потери русской армии. И это показывает как грамотность и эффективность при обороне Порт-Артура. Здесь есть, как бы сказать, вот как раз очень большой кусочек ура-патриотизма, где цифры искажаются, чтобы показать более благоприятную картину. Во-первых, конечно, когда Порт-Артур был отрезан от основных сил, то есть после высадки японцев в Бидзево, да, в Порт-Артуре насчитывалось, считая с моряками, больше 60 тысяч человек. И они были потеряны все, потому что те, которые не погибли в боях или не были ранеными, да, они попали в плен. Плен – это тоже безвозвратные потери. У нас же начинают потери считать уже после бойной Дзинжевской позиции. Вот эти 26 тысяч считать. И почему-то пленных, попавших к японцам, как потери не учитывают. Потери японцев тоже довольно сильно отличались. Во-первых, потери японцев составляли порядка 90 тысяч человек. И при этом из них убитыми было потеряно примерно 15,5 тысяч. То есть потери японцев были меньше, чем потери гарнизона. Кроме того, они потеряли 44 тысячи ранеными, а остальные потери приходятся на заболевших. То есть то, что называется небоевые потери. Боевые потери в Порт-Артуре у русской армии были больше, чем у японской.
Давайте конкретизируем. Потери именно в сражениях, в этих штурмах, у японцев все-таки были выше. Но с учетом сдачи крепости в плен, число пленных перекрывает эту разницу.
Вот нет, так. Еще какой момент. Японская артиллерия постоянно работала по обороняющимся. Потери гарнизон нес постоянно, а не только во время штурмов. Японцы между штурмами потерь несли очень мало.
Я понимаю, но, Борис, давайте я вам возражу. Вы сказали, что 60 тысяч человек было в Порт-Артуре. Затем вы же сказали, что японцы потеряли 15 тысяч убитыми, 45 тысяч ранеными. То есть 60. 44, гарнизон не мог потерять. Гарнизон не мог потерять в боях больше, потому что если бы он потерял 15 тысяч убитыми и 40 тысяч ранеными, то гарнизона бы не осталось, некому было бы даваться в плен.
Я имел в виду, что потери, которые были убитыми.
Убитыми.
Да, то есть потери убитыми защитников Порт-Артура и осаждающей армии были, скажем так.
Близки.
Да, очень близки. То есть потери ранеными являлись все-таки безвозвратными. Потери ранеными у японцев были гораздо больше. У нас раненые из-за худшего снабжения в городе чаще всего переходили в разряд мертвых, у японцев они переходили потом в разряд выздоровевших. Но японцы из-за очень тяжелых условий осады и потому что японцы оказались неподготовленными к этому, то есть они не готовы были к зимним боевым действиям под Порт-Артуром, они понесли очень большие потери больными. Это, я считаю, тоже позор японской армии, позор японской интендантской службы. То есть это ну, полная просадка по логистике. Но не должна армия в начале 20 века терять больше 30 тысяч больными.
Конечно.
Из которых от болезни, кстати, умерло больше 20 тысяч. То есть большая часть больных умерла.
Вот. В сухом остатке, Борис, я предлагаю признать потери под Порт-Артуром вообще всеобщие вместе со всеми сдавшимися и больными как примерно равными. То есть развеять миф о том, что мы там их не понесли. То есть мы потеряли эти 60 тысяч японские. Я думаю, с 90 как раз тысяч 30 вернулись в строй, перейдя в разряд выздоровевших, а 60 тысяч японцев все-таки не досчитались по итогу.
Ну так да. Же, как и мы. То есть потери можно безвозвратные под Порт-Артуром оценить как примерно равные. То есть вот этого 4 к 1, 5 к 1, который у нас постоянно рисует, его не было на самом деле.
Да. Нет, поэтому конкретно в конкретных штурмах оно было, но в общем мы видим, что они были равны.
Японцы штурмом взять Порт-Артур так и не смогли. Порт-Артур был сдан. Сдан совершенно предательски, скажем так, со сдачей того, чего можно было уничтожить. То есть в этом отношении получилось крайне некрасиво.
Давайте тогда к боям.
Давай. Дальше у нас идет, собственно говоря, рейд Мищенко. То есть набег на Инкову. Это вот ты как раз спрашивал, чем занималась конница. У нас создали специальный подвижный отряд, который насчитывал 7 тысяч кавалеристов, несколько десятков орудий, то есть как, в принципе, вполне сильный рейдерский такой отряд, который, идя за пределами как бы вот линии фронта, то есть он пошел дальше на запад от зоны боевых действий и вышел на японские коммуникации. То есть нужно было прервать японское железнодорожное сообщение, уничтожить японские склады, нанести панику в японских тылах. С паникой получилось не очень. Инкоу взять не смогли, хотя там было 1500 человек, и в принципе, ну, сначала даже 1000 человек, если бы не было, скажем так, маловразумительных задержек отряда, то имелось бы семикратное превосходство. Так получилось, что превосходство получается где-то 4-кратное, то есть против японского гарнизона. Но при этом для штурма Инкоу использовалась лишь часть сил, поэтому превосходство не получилось вообще. Инкоу не взяли, хотя сумели поджечь там склады.
Угу.
Какой-то определенный получило, но сам отряд Мищенко от Инкоу отступил, когда стало известно, что выдвигается целых 5 батальонов японской пехоты.
Что все равно меньше, чем этот самый отряд.
Да. Железную дорогу несколько попортили, но реальное прекращение железнодорожного сообщения составило всего 6 часов. То есть единственный положительный эффект от рейда, вот от набега на Инкоу был, это то, что японцы несколько усилили защиту своих тылов, выделив для этого дополнительные силы.
И все же мы, получается, в главном театре военных действий можем признать рейд на Инкоу пока что самой успешной сухопутной операцией русской армии.
Да, в ней были какие-то успехи.
То и есть она можно оценивать была активна. Я, видите, я пытаюсь зацепиться хоть за что-то, понимаете?
Так вот. Но основная проблема здесь была какая? Имея большое количество конницы, имея значительные силы, рейд на Инкоу оказался единственным подобным рейдом за всю войну. То есть, опять же, почему, непонятно. Сплошной линии фронта, которую нужно было преодолевать кавалерией, как это было бы в Первую мировую войну, не было. То есть выйти на коммуникации было противника совершенно элементарно. Но рейд был проведен только один.
Я не устаю это повторять, что, знаете, в военной стратегии есть такой момент, что иногда вам не нужно разгромить противника, вам нужно сделать так, чтобы противник задолбался. Ну, хорошо, когда эти цели идут параллельно. Это мы видим очень много во многих войнах такие примеры, да, когда действия флота, действия сухопутной армии ведут к тому, чтобы противник не потерпел поражение, но потратил очень много ресурсов на их устранение последствий этих действий. Ну, я люблю приводить пример вот с итальянскими операциями князя Боргезе, где задолбали англичан. Также и тут. Вот Борис сказал, что после Инкоу японцы выделили часть войск для защиты. То есть это уже результат хоть какой-то. Но таких результатов должно было быть много, и таких рейдов должно было быть много, ими можно было японцев закошмарить, чтобы они там треть своей армии выделили на прикрытие вот этих вот флангов и тылов. Но сделано этого не было, хотя возможности были все, потому что лучшая в мире конница, там, десятки тысяч кавалеристов, которые все равно ничего не делают, сидят в Ляуяне, там лошадей своих кормят. Правильно же?
Ну, немножко грубовато, но на самом деле в целом правильно. То есть можно поспорить с деталями оценки. Так вот, и вот здесь какой момент есть? Кажется, что русские войска ничему не учатся, да? Никак не готовятся к дальнейшим сражениям полноценно, да? Кроме набора численности. Это не так. Постоянно ведется военная работа. Постоянно. Постоянно работает генеральный штаб, постоянно учитывается боевой опыт. Например, если русская армия начала войну против японцев в черно-белом виде, то есть японцы в форме цветихаки, у нас черные штаны, белые рубахи. то к середине войны у нас уже используется форма защитного цвета. Начиная со сражения под Хайченом, у нас артиллерия используется не с открытых, а с открытых, закрытых позиций. То есть японская артиллерия основное преимущество начала войны утратила, его нету. Ведется работа по лучшей организации войск, лучшему снабжению войск. То есть все это делается. Более того, Куропаткин в этом принимает очень активное участие, потому что он в этом как раз специалист. Вот у нас готовится к новому наступлению. То есть Порт-Артур уже пал, но у нас в это время как рассчитывают нанести поражение японцам до того, как будет переброшена третья армия Ноги. То есть...
Что войдет в историю, как битва как у Сандэпу.
Да. На этот раз направление выбирается все-таки более разумное. То есть там, где равнинная часть. То есть наступать должен русский правый фланг. Вторая маньчжурская армия под командованием Гриппенберга. У нас там вообще такие хорошие русские начальники. Гриппенберг, Каульбарс, Билдерлинг.
Не, ну смотрите, получается, там достаточно много. Вот вы имеете в виду, что много еврейских фамилий?
Это не еврейские, это азийские немцы. Азийские, это балтийские рода немецкие. Это адмиралы Эссен, Эссен, Ритценштейн, Фелькерзам и так далее. Это вот все у нас идет и идет. У нас немцы в командовании преобладали. Ну да, немецкие фамилии от еврейских отличить чаще всего получается очень тяжело. Но это не евреи. Евреи туда не допускали. Так вот, и вот у нас как осуществляется подготовка, допустим, к сражению под Сандэпу. Ну, во-первых, в плане артиллерии. Шло инженерное оборудование боевых порядков армии перед наступлением. Были отрыты и оборудованы орудийные окопы с перекрытиями, блиндажи для личного состава и боеприпасов. В батареях, где имелись наблюдательные пункты, были сооружены ячейки для наблюдения и укрытие для отдыха личного состава. Элементы боевого порядка артиллерийских подразделений часто соединялись ходами сообщений и тщательно маскировались подручными материалами. Расположение батареи отвечало требованиям, обеспечивая огневое взаимодействие в бою, возможно, большую дальность действия огня орудий и эшелонирование в глубину. С целью охранения личного состава материальной части от поражения артиллерийским огнем противника, батареи в большинстве случаев становились на закрытых позициях, эшелонированно по глубине. То есть, ну, учет опыта очевиден. Работы ведутся, правильно? Создается тяжелая артиллерия. И вот нас готовятся к наступлению под Сандэпу. Выделено сил, соответственно. Все должно было действовать у нас. Эта вот армия Гриппенберга, она должна насчитывала 96 тысяч человек. Или если конкретнее подходить, то 120 батальонов, 84,5 эскадрона, 328 скорострельных, 40 поршневых, 36 конных, 8 горных пушек и 24 мортиры. Всего 430 орудий. То есть, казалось бы, все хорошо, да? Нормально? Приличные силы. Какие силы были у японцев? Наступление должно было начаться на Сандэпу, где на фронте 32 километра, где центром этого фронта была как раз деревня Сандэпу, находилась конная бригада генерала Акиямы, которая включала в себя 5 кавалерийских полков. Еще раз, 5 кавалерийских полков, это меньше 5 пехотных батальонов. Против 120 батальонов, 85 эскадронов, 430 орудий, среди которых тяжелые. Как это соотношение сил можно оценить?
Ну, как провальное. Понятно, что японцы могут подтянуть резервы, но если ударить быстро, пока они не успеют их...
Ну, в ближайшей зоне от бригады Акиямы находилась 8-я резервная бригада, то есть ближайший резерв с ними, то есть с этим резервом. Силы японцев на этом направлении составляли 11 тысяч человек против 96 тысяч у нас. В целом, вообще вся вторая армия Оку, против которой планировалось все это наступление в итоге, она насчитывала 66 тысяч человек и 210 орудий. То есть в два раза меньше пушек, в полтора раза меньше народу. Но при этом она находилась еще в отдалении. И вот начинается у нас наступление. Вот при такой подготовке, при учете боевого опыта, при многократном, в десятки раз превосходящих силах, у нас сумели только приблизиться к деревне Сандэпу, не сумели ее взять. При этом японцы перебрасывают силы, вот как раз резервы. Постепенно численность их войск доходит до 40 тысяч человек. Но это все равно в два с лишним раза меньше, чем русских войск. То есть в пятидневном сражении на четвертый день японцы пытаются перейти в контрнаступление. Но при этом все контратаки их, по сути, отбиты. Русские войска выходят уже на близкие подступы к Сандэпу. И кроме того, 10-й армейский корпус с левого фланга и 1-й сибирский корпус с правого фланга охватывают японцев. То есть японцам грозит под Сандэпу окружение.
Но...
То есть бой ведется вроде бы бестолково, бездарно, но соотношение сил наконец-таки начинает работать. Хотя оно постепенно становится все хуже для русских войск, но оно все равно более превосходство сил более чем в два раза. И вот Куропаткин сначала что делает? Он лишает прямые приказы подчиненным корпусам без согласования. приказ отойти на исходные позиции 10-му армейскому корпусу и снимает командующего 1-м сибирским корпусом Штекельберга. Он объявляет, что операция ведется излишне рискованно, достаточно бестолково, и начинает отход. Гриппенберг психует, бросает свою армию, объявляет о сложении себя полномочий, отправляется на поезде в Петербург жаловаться царю.
Да, и вот битва под Сандепом, ну вы расскажите, чем она закончилась тогда, и я к своим выводам.
Закончилась тем, что русские войска отошли на исходные позиции. Она закончилась ничем. То есть итоги сражения, посражались, мы потеряли 12 тысяч человек, убитыми ранеными, японцы потеряли 9 тысяч человек. Итогов сражения, ну, по сути, нет. То есть японцев наши разгромить не смогли, даже эту, блин, убогую деревню Сандепу взять не смогли. Взяли несколько рядом расположенных мелких деревушек, Сандепу не взяли. Войска получили очередную порцию деморализации.
Вот. И теперь выводы об этой битве, которые могу сделать я. На самом деле, их даже, наверное, больше, чем у Мукдене. Во-первых, это был момент самого лучшего соотношения сил. 290 тысяч к 220 в общем. То есть, реально, вот был момент, когда наших было сильно больше.
Почти полтора раза.
Да. Второй момент – это потери. Смотрите, при такой численности войск потери японцев 9 тысяч, русских 14, по-моему, вы сказали, да?
Я 12 тысяч. Ну, на 12. Самом деле, 12 до 13,5 тысяч оценивается.
Там еще часть обморозились из-за зимы, видимо, из-за этого Вилка. Но это меньше 5%. То есть явно наступала далеко не вся армия. Мы видим, что наступал, по сути, один корпус. То есть, по сути, как такового общего наступления его...
Нет,
просто не
наступление
было.
Активно вели два корпуса и отряд Мищенко. То есть, собственно говоря, более половины сил армии Гриппенберга.
Вот. Но, тем не менее, низкие потери говорят о том, что настроено генеральное сражение такое, прям, на все деньги его не было. Хотя было очевидно, что скоро придет под 100
тысяч. Опять тебя с тобой поспорю. Дело в том, что на самом деле соотношение потерь, знаешь, такое, чем было вызвано? Почему японцы понесли такие неожиданно большие для себя, вот для этой войны, потери? Полевом сражении.
Контратаковали?
Нет. Очень большое огневое превосходство. То есть с русской стороны тупо прилетало гораздо больше снарядов. 430 орудий – это 430 орудий.
Справедливо. Третьи подвижки, какие мы видим, помимо того, что Гриппенберг сам отказался от командования, Куропаткин еще и снял Штекельберга, еще одного командующего корпусом. То есть начались какие-то кадровые сдвиги. Другой вопрос – в хорошую или в плохую сторону. Я так понимаю, снимали это как раз тех, кто хотел активных действий.
Дело в том, что здесь даже бессмысленно говорить в хорошую и плохую сторону. Это производ в разгар сражения. То есть вот начинается сражение, наступление. И вот на пятый день сражения происходят вот такие кадровые сдвиги. Они недопустимы в этот момент.
Согласен, конечно.
Но при этом, знаешь, что самое интересное? Если бы даже наши разгромили под Сандепу японские силы, которые там были, вот эти вот 40 тысяч. Ну, вернее как, с учетом потерь, убитыми ранеными, чуть больше 30 тысяч. И оттеснили бы их, то это все равно был бы разгром передовых сил японцев. То есть сражение не докатилось до главных сил японской армии.
Но это было хоть что-то.
Да, это было хоть что-то. Это могло бы поднять моральный дух и несколько улучшить русские позиции. Но этого сделано не было.
И вот в таком состоянии Россия подходит к решающему сухопутному сражению, о котором мы будем говорить уже в следующем выпуске, это к Мукдену, то есть... Ни одной победы, один условно успешный конный рейд и кадровые, начинающиеся еще и кадровые перетурбации, которые они ничего не давали, потому что снимали-то как раз тех, кто хотел наступать.
Ладно, ну, на самом деле, тех, получается, конечно, нас пытаются рассказать о том, вот, ну, просто по предыдущим роликам, нам пытаются объяснить, что нужно было снять Куропаткина, поставить кого-нибудь другого, да? Нужно было сделать, мол, то-то и то-то. На самом деле, Российская империя, вот как раз, Юля, это вот продолжение того же тезиса, с которого мы начинали, что российская армия и флот не могли проиграть эту войну, то есть, если объективно смотрим, ну, они ну, просто сильнее. И военный потенциал гораздо больше. Российская империя не могла эту войну выиграть. То есть, Куропаткина того же самого, его в Порт-Артуре не было. Но крепость сдана досрочно, с позором, и главное, она обеспечила японцев довольно значительным количеством тяжелой артиллерии. Трофейный.
Да, я не виню лично Куропаткина. Я, кстати, не виню лично Куропаткина абсолютно.
Так вот, когда дело касается наступления на реке Шахе, тот же самый Штекельберг, которого вот сейчас мы вроде возвращаем, он на самом деле действует крайне нерешительно, крайне вяло. Когда мы смотрим, допустим, на адмиралов, Ну вот, критикуют обычно Витгифта и Рождественского. Но, блин, что? Безобразов, Скрыдлов, Ес, они что, добились чего-то больше? Вот чего они делали, допустим, после боя в Корейском проливе? Владивостокский отряд крейсеров мог действовать, но он бездействовал вообще. Правильно? Хваленый адмирал Вирен, которого поставили, мол, типа, порядок наведет на эскадре, не сделал абсолютно ничего. Совет обороны не арестовал Стеселя, который сдавал крепость, имеющую еще возможности к сопротивлению. Хотя обязан был это сделать.
Представить арест, конечно, генерала, это сложно совсем. Может, ну, это уж
но это положено,
требуете невозможного. Ну, положено, конечно. Вот. И я, Борис, хотел перейти еще к такой теме, буквально вот у нас минут 10 осталось, к теме таких социально-общественных настроений. Во-первых, на ваш взгляд, когда в России начали что-то подозревать, что война идет не по плану и взять Токио за 3 дня не получается?
Вот Москве, подозревать Петербурге. В глубине страны про то, что, ну как, во-первых, довольно быстро расселось представление о том, что война носит какой-то справедливый характер. То есть население просто не могло понять, что это за война в какой-то непонятной Желтороссии. То есть за что вообще воюют и умирают? То есть, когда первая эйфория, вот эта вот ура патриотическая, прошла, это буквально пара месяцев, стали возникать у населения вопросы, а нафига мы там вообще воюем, за что эта война идет? Сами настроения общественные стали меняться после Ляояна. То есть, Ляоян в этом отношении все-таки действительно ключевое сражение. То есть, до этого считал, что вот соберем силы, главные силы наконец-таки вступят в бой, и мы японцев разгромим. Главные силы под Ляояном, бой в Желтом море, поражение русского флота. То есть, тоже вернулись порт Артур, часть кораблей разбилась по нейтральным портам. Тоже неудача. И вот после этого все больше сказываться стало то, что, во-первых, положение населения в стране ухудшается, то есть качество жизни падает. Оно и так было в Российской империи крайне невысоким. Идут постоянные мобилизации, то есть один за другим идут наборы в армию. И при этом никаких успехов, но слуху у всех, так сказать, среди того, что объявляется славным, это только варяг. Кроме варяга больше нечем похвастаться, и варяг это тоже, мягко говоря, дутая вещь, но хотя бы она вот на слуху с начала войны. В какой-то мере патриотическую волну поддерживала как раз-таки вот оборона Порт-Артура. И вот после сдачи Порт-Артура, ну, я говорю, Ленин говорю, совершенно верно сказал, что это просто полное банкротство Российской империи. Да я сейчас попробую даже найти эту фразу, блин, где он тут это говорит.
У вас всегда под рукой томик Ленина?
Нет, вообще его нету. Здесь у меня другие книги. Вот, например, это «История отечественной артиллерии», восьмитомник. Здесь вот валяются у меня «Хрестоматия по военной истории». А, кстати, в «Хрестоматии», наверное, будет проще найти этот текст. Ох. Есть «История военного искусства» Строкова. Есть «Оборона Порт-Артура» Сорокина.
Это я про томик Ленина так слегка пошутил, Борис. Если
да я знаю, ты ядом брызнул. Это бывает. Ага, вот, Ленина, поражение русской армии под Порт-Артуром. Никакая выносливость, никакая физическая сила, никакая стадность и сплоченность массовой борьбы не могут дать перевеса в эпоху скорострельных малокалиберных орудий, малокалиберных ружей, машинных пушек, сложных технических устройств на судах, рассыпного строя в сухопутных сражениях. Царизм оказался помехой современной, на высоте новейших требований стоящей организации военного дела. Того самого дела, которому царизм отдавался всей душой, которым он больше всего гордился и которому он приносил безмертные жертвы, не стесняясь никакой народной оппозиции.
Могу согласиться?
Ну, скажи, что здесь неправильного? Хоть одно слово.
Я сказал, могу согласиться еще до вашего вопроса. Согласен.
Угу. Кстати, еще момент. Дело в том, что то, что касается учета боевого опыта. Когда мы начали боевые действия в Японии, то есть Российская империя воюет против Японии, у нас еще использовались колонны в боевых порядках. То есть батальоны, которые должны были вести наступление, половина в стрелковых цепях, половина в колоннах. Японцы полностью перешли уже на стрелковые цепи. Так вот, короче, у нас уже к Ляояну полностью от колонн отказались. То есть развитие военного дела шло. Воевать вроде бы умели все лучше. Но
да.
Никак не получалось ни черта сделать.
Про то, что воевать умели лучше, в этом нет ничего уникального. Любая, даже самая тугая консервативная армия, она учится воевать. Очень плохо, когда она учится воевать в процессе войны, но это так. Примеров масса, сами знаете.
И вот здесь у нас что происходит? Рост недовольства населения, попытки обратиться за справедливостью, потому что, ссылаясь на войну, постоянно закручивают гайки со стороны буржуев. То есть трудящихся все больше жестко эксплуатируют. И в народе набирает популярность, собственно говоря, это вот бывших зубатовцев во главе с Попом, Гапоном и так далее, вот, тема обращение с петицией к царю за справедливостью. И вот массовое шествие в Санкт-Петербурге, которое заканчивается расстрелом. Знаменитое кровавое воскресенье. То есть несколько колонн, которые шли в сторону дворца с петициями, они были расстреляны.
То, что это произошло сразу после падения порта Артура, совпадение или стало последней каплей все-таки?
Нет, это как раз таки, я говорю, дело в том, что сама эйфория полностью угасла после падения порта Артура. То есть до этого у нас еще хвастались, как мы красиво отбиваем японские штурмы, и что мы, японцы, ничего не могут сделать. Но вот падение порта Артура, оно реально подкосило авторитет царского правительства внутри страны. То есть это не только освобождение армии Ноги, это падение авторитета. То есть японцам порт Артур был сдан. Да еще к тому же, опять же, всему миру известно, что он был сдан без штурма. То есть его японцы не взяли, он был им именно сдан.
Я так понимаю, что шапкозакидательские настроения власти обратились бумерангом, когда они в первые дни в газетах наверняка писали, что сейчас мы тут все порядок наведем, а стало понятно, что
это надаем макакам.
Закидательство. Да, надаем макакам и надавали. И стало всем понятно к январю 905-го, что
там, кстати, не надаем. В случае распространения в Российской империи такая фраза, типа того, что макаки надавали кое-какам.
По факту.
Так вот, а кровавое воскресенье, где царь отказался встретиться с представителями своего народа, принять петицию, а сам просто уехал из города и приказал, ну, дал добро на расстрел. Это как раз-таки резко показало народу, что, мягко говоря, империя и народ – это не что-то вместе, а что-то совершенно отдельное. То есть после этого пошел как раз постепенный рост революционных настроений, но он казался серьезно уже после русско-японской войны, то есть после заключения мира с японцами, когда вспыхнула как раз-таки революция 1905 года.
А к концу января, я думаю, мы можем сказать как, что власть, она себя дискредитировала и внешне, и внутренне, потому что разгон кровавого воскресенья, ну, этот разгон, это демонстрация, на мой взгляд, это, ну, мы с вами как-то говорили, что это полнейший идиотизм, и что надо было просто с людьми поговорить и что-то пообещать. Там же, ну, сейчас мы понимаем из 21 века, что такие митинги, они достаточно легко купируются на время, не навсегда. Даже если не решить проблему, просто выйти, что-то пообещать.
Скажем так, показать, что хоть как-то народ для тебя хоть что-то представляет.
Да, а власть народу отвечала, почему вы думаете, что нам не пофиг? Ну и такой ответ был очевиден, он прям вот сквозит, в принципе, в российской истории часто.
То есть такая получается картина, что вот смотришь на чисто военные аспекты, соотношение сил, количество орудий, качество вооружений, ну, на все эти аспекты. И непонятно, как японцы одерживают победы. Когда начинаешь копаться в том, как здесь все управляется, как все работает, начинает возникать другой вопрос, типа, а как оно само все не развалилось вообще даже без боев?
Кстати, вопрос еще, в армии были брожения или мы потом поговорим о дезертирстве?
В армии брожения уже были, впоследствии, так сказать, это у нас все всплывет, это вот это то же самое, допустим, восстание броненосца Потемкина и так далее. И эти брожения связаны еще с чем? Идет уже война, правильно, казалось бы, на армии нужно уделять больше внимания, но продолжают воровать как не в себя. То есть, типа, давайте совместно сопрем мясо, поделим бабло, а матросов накормим гнильем с червями.
Почему нет? Звучит как план. В плохом смысле этого слова, конечно.
Ну, так, и оно продолжало везде работать. Воровать продолжали интенданты на фронте. Воровство, учитывая, что откаты шли на самый верх, оно активно покрывалось. То есть, такое тоже как-то, можно найти аналогии, не раз встречалось в мировой истории, да?
Встречалось.
Хорошо, что мы сейчас не воюем, поэтому даже проверять не нужно, да? Но вот, допустим, во Франции, да, правильно, так вот, во Франции во времена Наполеона III, например, было такое утверждение, что войну проиграли французские интенданты, ну, которые в загнивающей империи сперли, ну, едва ли не все.
Все. Да, ну, война, ну, вот, франко-прусская война, кстати, тоже очень интересный эпизод такой, вот, похожий, что Наполеон III
хотя бы прусская армия была многочисленнее. И многочисленнее, чем французская, имела лучшую артиллерию, более современную. А в русско-японской даже вот у японцев даже этого не было.
А что-нибудь добавите по поводу социально-политических настроений или уже на самый-самый финиш оставим остальное?
Не, ну как, дело в том, что когда мы будем рассматривать на самом финише уже реальные потери, реальные, так сказать, результаты мобилизации и так далее, там всплывет такой момент, который я могу уже мельком упомянуть, поспойлерить, сказать сейчас. Дело в том, что у нас все худшие результаты стала давать мобилизация в том плане, что все большее количество было уклонистов и дезертиров.
Никогда такого не было, и вот опять.
Да.
Ну что ж, тогда я как всегда это делаю после каждого нашего выпуска, перехожу к выводам. И знаете, я сейчас заметил тенденцию, что каждый раз они все более грустные и грустные. И каждый раз, сравнивая с началом выпуска и концом, я говорю, что ситуация ухудшилась. Если вы вспомните, там, первый выпуск мы заканчивали там, в мае, я говорил, что ситуация ухудшилась с началом войны. И потом мы заканчивали в июле. И сейчас я скажу то же самое. Если мы сравним ситуацию в сентябре и в январе 1905-го, соответственно, то мы увидим, что в сентябре русская армия не потерпела еще крупных поражений, стояла близко к Порт-Артуру. Порт-Артур был, флот был, и, в принципе, да, все было плохо, но что-то было. То к февралю 1905-го мы видим ситуацию еще хуже. Порт-Артура нет, флота нет, вторая Тихоокеанская эскадра идет не пойми куда. Армия отступила к реке Шахе.
За падение Порт-Артура для японцев исчез, по сути, второй фронт.
Да, японцы смогли сконцентрировать, если вначале они были разобщены, потом они сконцентрировали армии в две группы, теперь они сконцентрировали всю свою армию в один кулак. И для Японии складываются самые лучшие возможности для того, чтобы попытаться навязать русской армии генеральное сражение и разбить ее. Потому что Япония на пике находится своих возможностей. То есть дальше уже японцам, у них не появится больше людей, не появится больше кораблей, то есть их армия и флот в феврале 1905-го выходят на свой пик. А для нас, что для нас? Резервы еще пришли далеко не все из европейской части России. Внутри страны поддержка войны около нулевая. Второго фронта нет. Там поддержки, мировой поддержки тоже никакой нет. Наоборот, весь мир в тот момент увидел, что реально из себя представляет Россия, как она будет воевать. Да, то же самое, вот, то, что Франция начала сближаться с Англией, понимая, что из России союзник может быть не такой мощный, как казалось. Ну и вот пассивность командования никуда не девается. Мы все так же сидим на этот раз под Мукденом и ждем, видимо, когда японцы или разорятся, или когда им надоест воевать, что-то ждем. Такой вот расклад на начало февраля 1905 года.
При этом продолжая интриговать и воровать, ждем.
То есть перспективы, они были плохими в прошлой серии, в этой серии они еще хуже. Наверное, в следующей будут еще
хуже. Но при этом
как
положительные моменты рассматривается то, что все-таки приближается к зоне боевых действий вторая Тихоокеанская эскадра, и то, что у нас численность войск постоянно продолжает расти.
Да, но в моменте февраля выросла численность японских войск. Хотя в целом в долгосрочной перспективе, когда-то к концу 1905-го действительно наших войск там будет очень-очень-очень много. Но это потом. В феврале еще не очень. Ну что, тогда на сегодня все. Следующий выпуск будет, видимо, о двух уже самых известных сражениях, самых генеральных, Мукден и Цусима. И такой будет еще один заключительный выпуск, если мы вдруг не успеем в том поговорить.
Разобраться с итогами.
Да? Спасибо Борису, было очень интересно, было очень много на суше событий, которые, я уверен, вы слышите впервые, некоторые даже я слышу впервые. Спасибо за внимание, дай бог здоровья. Пока-пока.